Итак, в эфире программа «Киев Донбасс». Мы продолжаем. В студии работают Ирина Соломко и Ольга Веснянко. И с нами звукорежиссер Вячеслав Киришун. Во втором часу программы «Киев Донбасс». Будем общаться с Олегом Савицким, экспертом Национального экологического центра Украины, в частности, по угольной энергетике. И обсудим, сперва обсудим прогнозы ученых относительно того, что в будущем экономический ущерб от наводнений значительно возрастет, а потом перейдем к обсуждениям перспектив угольной энергетики, что особенно важно для тех, кто переехали с Донбасса.
С Александром Кульгой, директором координационного центра перемещенных вузов, а также с Любовью Перервой, студенткой КП, будем говорить о проблемах перемещенных вузов и студентов.
Итак, в студии уже первый гость. Добрый вечер. Олег Савицкий, эксперт Национального экологического центра Украины по угольной энергетике.
Добрый вечер.
Как погода, как климат в Киеве? Как вы считаете, участвуем мы уже в изменении климата?
Есть или нет?
Да, расскажите, а то мы здесь в студии сидим, не все видим за окном.
Ну, следует разделять понятие погода и изменение климата.
Почему?
Поскольку, когда экологи говорят о изменении климата, то они имеют в виду довольно глобальные вещи и процессы, ну, мирового масштаба, то есть состояние атмосферы и, по сути, физику атмосферы, которая меняется из-за деятельности человека. В частности, мы меняем состав атмосферы, что влияет, соответственно, на климат в долгосрочной перспективе. А погода — это локальное проявление климата.
Будьте любезны, а вот, скажем, есть ли взаимосвязь между тем, как много люди ездят на автомобилях по разным городам Украины, и между такими радикальными изменениями, как неожиданный вот снегопад в Одессе, откуда я недавно вернулась, и сейчас резкое потепление. Вот то, как резко меняется климат или, скажем, погода, это взаимосвязано с такого рода деятельностью человека?
Смотрите, на планете все взаимосвязано, но взаимосвязи очень сложные. И те воздействия, которые мы
осуществляем,
которые мы создаем, они только часть всего того, что делают люди. Угу. На планете 7 миллиардов человек, украинцы составляют довольно небольшой процент.
Но тем не менее, много ездят на автомобилях, а не на велосипедах, как скажем.
Да.
Кто тогда самое злостное, да, давайте говорить?
Загрязнители.
Вот, загрязнители и вообще вот уничтожители окружающей
среды. Я подозреваю угольная промышленность, так ли, Олег?
Нет, я имею в виду по странам. Вот мы так сказали, что украинцы не самые плохие.
На самом деле, здесь это коррелирует с масштабами вообще экономической деятельности. Самыми большими странами по выбросам парниковых газов являются Китай и США. Угу. Сейчас Китай потребляет половину всего угля в мире. И, соответственно, производит около 30% вообще парниковых газов.
И речь идет именно о промышленном, для промышленности, правильно? Либо это все-таки там производство?
В энергетике, промышленности, в химической промышленности они даже синтезируют топливо из угля, что, в принципе, является очень экологически вредным и нерациональным.
А тенденции на уменьшение с их стороны, с Америки, например, или Китая, какая-то есть или нет?
В последние два года происходят очень существенные перестройки в китайской экономике, и действительно там уже принято политическое решение о том, что угольная энергетика будет сворачиваться, и больше инвестиции ограничиваются, поскольку это не только вопрос изменения климата, это еще вопрос экологической катастрофы в Китае, когда во многих промышленных городах уже невозможно ходить без респираторов, без защитных масок, поскольку уровень загрязнения такой, что составляет угрозу для здоровья.
Это говоря о загрязненности воздуха, но вместе с тем известно, что такие участившиеся погодные явления, как, скажем, наводнения, также могут свидетельствовать о об изменениях климата. Мы помним, что было в Тбилиси, мы помним, что было в разных странах, и что часто бывает, скажем, на Западной Украине. Вот и это известно, что является проявлением, не буду об этом спрашивать. Просто скажите, как вы считаете, будет ли дальше, если действительно не будет сворачиваться основной загрязнитель, основной тот, кто выбрасывает парниковые газы, угольная промышленность в разных странах, будут ли дальше участщаться вот такого рода сильные наводнения?
Наводнения и другие экстремальные погодные условия, они будут участщаться, поскольку мы уже вывели климатическую систему из равновесия, и будут существенно меняться погодные условия. Даже если мы прекратим сейчас выбросы парниковых газов, то все равно есть определенная инерция у атмосферы и у систем.
То есть в любом случае это будет происходить, и нужно адаптироваться.
Да, и нам необходимо адаптироваться к изменениям климата. Это касается очень серьезных изменений в инфраструктуре в городов. Угу. Это требует системного подхода на уровне государства, поскольку если этим не заниматься, то города просто потонут в собственной канализации.
Мы говорим с Олегом Савицким, экспертом Национального экологического центра Украины по угольной энергетике. В эфире программа «Киев-Донбасс». И перейдем к основной вашей специализации. Все-таки вы эксперт по угольной энергетике. Вот скажите, как вы обычно и сейчас тоже отвечаете на вопрос, когда говорят, ведь много у нас людей, которые получали образование в угольной, именно как работать в угольной промышленности. Много шахтеров. Я понимаю, что сейчас территории, шахты Донбасса, многие не подконтрольны Украине, но тем не менее люди переезжают, это образование есть, где им дальше трудоустраиваться? Как решать этот вопрос? Может быть, стоит усилить на Западной Украине угольную промышленность?
Смотрите, что касается специалистов угольной отрасли. Угу. На самом деле их подготовка занимает очень немного времени. Для того, чтобы работать в забое, необходимо пройти подготовку трех недель. Угу. И все, ты готов к работе. То есть это не является наукоемкой специальностью. Переподготовку можно пройти очень быстро, найти себе работу в строительном секторе, который в любом случае будет развиваться, и нам нужно свой жилой фонд адаптировать, утеплять. То есть огромный потенциал в Украине — это восстановление инфраструктуры, создание новой инфраструктуры, это коммерческое строительство, это коммунальное строительство. Поэтому я не вижу проблемы в том, чтобы
как быть дальше?
смещать акценты в трудоустройстве. Но должна быть государственная политика на создание новых рабочих мест, которой нет. И это не только рабочие места, это вообще развитие экономики и, по сути, возрождение Украины. То, что необходимо делать, это вопросы и экологии, поскольку если мы утепляем здания, мы снижаем потребление энергоресурсов, что соответственно, снижает выбросы и вред как окружающей среде, так и здоровью людей.
Олег, давайте все-таки тоже такую затронем тему. Я не знаю, насколько это ваша специализация, но, наверное, вы как эколог должны понимать эти нюансы. Если говорить об неконтролированных Украиной территории, я помню, что экологи еще в прошлом году говорили о том, что ситуация действительно патовая в плане экологии, дисбаланса этих всех территорий. Мы понимаем, что сейчас, поскольку ситуация вообще неконтролируемая, это и копанки увеличилось количество, это все уничтожает.
Завод с реактивами какой-то.
Безусловно, да. То есть вся эта территория, по сути, с точки зрения экологии, это может быть признана территорией экологического бедствия. Какая-то информация оттуда до вас доходит, от ваших коллег, которые там остались, и не говорят о каких-то проблемных местах, потому что это и все-таки водные ресурсы, которые сейчас загрязняются, которые тоже мы эту воду пьем. Какая там ситуация по вашей информации?
Системной информации о том, что там происходит в экологическом плане, просто нет, потому что оттуда любую информацию тяжело получить. Постоянно боевые действия и когда территория контролируется боевиками, там небезопасно для любого человека собирать какую-либо информацию. То есть Ну, за это можно поплатиться.
Угу. А какие-то экологи там остались? Да, да, вот я в этом, вы с ними как-то контакт можете
Ну, большинство ну, наших коллег выехали из региона, ну, поскольку ну, гораздо лучшее применение не могут себе найти. Ну,
тем более общественные активисты, да, которые были известны своей деятельностью.
Да, поэтому ну, многие известные экологи, специалисты, они выехали оттуда. Ну, и именно у нашей организации мы просто не занимаемся проблемами там, химической безопасности, там, водных ресурсов. У нас больше фокус на энергетику, поэтому ну, у нас нету таких источников информации. Но то, что мы знаем из журналистских материалов, из репортажей, ну, есть очень... Ну, много свидетельств о том, что ситуация действительно очень тяжелая.
Да. Говоря, вернемся к тематике угольной промышленности. Мы поговорили о социальных вопросах, как, возможно, дальше трудоустраиваться тем, кто выехали, да, и кто работали на шахтах. Скажите, говоря об энергетике, вот какова сейчас ситуация, какова доля угля в украинской энергетике, и что будет дальше, будем ли мы опять закупать дешевый уголь в других странах?
Ну, на самом деле, нам нет необходимости поддерживать угольный сектор в том виде, в котором он ну, существовал еще 5 лет назад. Необходима реструктуризация, полная реструктуризация, поскольку условия изменились, изменилась полностью страна. Mm-hmm. И, ну, к примеру, цифры за последний год производство, ну, производство и потребление электроэнергии сократилось на 13%.
Угу. То есть, ну, это в связи с неработающими заводами или в связи с тем, что люди стали экономить?
Это больше экономический фактор, это снижение производства. Ну, и, конечно, есть определенный компонент энергоэффективности, но он пока что небольшой, потому что политики эффективной в этом направлении в государстве нет. Просто приборы ну, становятся более эффективными, но это не стимулируется.
По состоянию на сейчас, где мы производим уголь, и не хватает ли его все еще нам? И будем ли мы закупать, как вы следите за украинской политикой в этом направлении?
Ну, дефицита угля газовой группы в Украине нет. То есть его достаточно добывается в Западном Донбассе, в Днепропетровской области.
Газовая группа, давайте поясним нашим слушателям, что имеется в виду. Это для, ну, такого, это для промышленности, либо для энергетики?
Это
для,
у нас и энергетика, и промышленность не используют разные типы угля. То есть у нас половина тепловых электростанций используют уголь газовой группы, другая половина антрацит. Вот с антрацитовыми ТЭС проблема в том, что у них нет топлива. Потому что большинство шахт, ну, все шахты, добывающие антрацит, они в восточном...
На территории. Да. То есть для кого у нас угля хватает, сделаем вывод?
У нас угля хватает полностью для энергоснабжения Украины, поскольку раньше мы экспортировали огромное количество электроэнергии, ну, в принципе... Что,
ну, ну, газового угля, то, что вы говорите, правильно? Антрацита все-таки нет. А вот если говорить о процентном соотношении ТЭЦ газового угля и антрацитов, какое это соотношение? Я, насколько я поняла, я не совсем эксперт в этом вопросе, то есть ТЭЦ, если она работала на антраците, туда газовый уголь нельзя загрузить.
Да, это как, машина, которая ну, ездит на дизеле, ее пытаться заправить бензином. То есть,
да,
это,
поэтому все равно, как бы, наверное, не совсем корректно говорить, что у нас нет проблемы с углем, потому что достаточно большое количество ТЭЦ работает на антраците, и его нет физически, поэтому мы вынуждены закупать уголь с территории оккупированной.
Но здесь уже встает вопрос, нужны ли нам эти ТЭС.
Или, может, реорганизовать иным образом. Но к этому вернемся. А все-таки закончим. Будем ли мы, следите ли вы за политикой? Будем ли мы закупать? Какая сейчас ситуация?
Ну, ситуация такая, что антрацит возится с неподконтрольных территорий. И, ну, у общественности очень много вопросов к тому, как это осуществлялось и продолжает осуществляться.
То есть кому платят, да, в этом
Да, кому
смысле?
Платят и...
За свой же.
Да, да.
Ну, наверное, все читали буквально позавчера, по-моему, на «Украинской правде» было замечательное расследование о том, каким образом уголь, антрацит из Украины под предлогом, что это уголь из Южной Африки попадает на территорию Украины, там целая многоходовка, да, расписанная, что у нас и люди, которые работали с углем, они говорят, однозначно это украинский уголь, потому что мы знаем его там горение, да, то есть это видно, когда уголь это наш, они с ним до этого работали.
Так. А как можно этого избегать и закончить? То есть антрацит возится, а что мы покупаем еще?
Ну, проблема в том, что вообще нет контроля и мониторинга за углем как энергоресурсом. И это продолжается уже много лет, с тех пор, как этот сектор попал под влияние семьи Януковича. То есть у нас 10% угля добывалось нелегально на копанках. И государство, по сути, потеряло институционный контроль над угольным сектором. То есть были созданы только коррупционные схемы, смотрящие. Но как вот паблик...
Общественный?
Да, как общественный сектор, мы угольный сектор потеряли. Mm-hmm. И это произошло еще при Януковиче. Янукович практически негласно приватизировал весь угольный сектор для себя.
Это говорит Олег Савицкий, эксперт Национального экологического центра Украины, в эфире программы «Киев-Донбасс». Поговорили немного о прошлом и о состоянии на сейчас, а все-таки какие ваши предложения как экспертов, которые видят будущее, я так понимаю, за энергоэффективностью и возобновляемой энергетикой? Что можно изменить? Вот действительно вопрос коллеги Ирины Соломко, что многие ТЭЦ работают на антраците. Что можно изменить конкретно? И кто может это сделать?
А вот можно еще перед этим такой уточняющий вопрос, тоже достаточно важный в моем понимании. Все-таки какой уголь хуже для внешней окружающей среды? Газовая, да, вот группа, которую сказали, либо антрацит. Вот есть ли какая-то тут вот дискуссия вокруг этого, какой из них хуже уголь? Либо уголь — это уголь, и все.
Уголь — это уголь, в любом случае он содержит большое количество тяжелых металлов, это выбросы серы, и тем более, какой бы уголь ни сжигали на наших ТЭС, которые физически, морально устаревшие и не имеют надлежащего очистного сооружения, то загрязнение будет в любом случае.
Итак, что дальше?
Что дальше? Дальше необходима реструктуризация сектора, поскольку сохранять его в сектор и тепловой энергетики, и угольной промышленности в том виде, в котором он сейчас просто это разрушенное здание, которое нужно просто сносить. Угу. И строить на него не то же самое, а новые... новые сектора экономики и создавать вообще новую экономику. Поскольку экономика 20 века — это ископаемое топливо, то экономика 21 века — это возобновляемые источники и энергоэффективность.
Это важный разговор, Олег Савицкий, но все-таки это красивая метафора и громкие слова. А конкретно какая институция, какой орган государственный, что должны предпринять, как вы это видите, и где пытаетесь вы как эксперты участвовать?
Украина давно пытается разработать энергетическую стратегию, но этот процесс при Януковиче имел совсем другие цели и задачи.
Да, в будущем мы сейчас.
Да, сейчас в правительстве производится пересмотр и создание новой энергетической стратегии для страны, поэтому мы, как общественность, как общественные организации, стараемся участвовать в этом процессе, давать свои комментарии, но пока что мы не видим, что наши...
Кто именно не слышит? Потому что это хорошо. Знаете, в студии очень много людей, которые говорят, вот не видят во власти что-то, нас, не слышат. Да. А все-таки конкретно какая стоит руку, структура должна пригласить,
энергетики.
Открыть слушание, что
Министерство
сделать?
Министерство энергетики сейчас разрабатывает новую энергетическую стратегию.
Угу. Уже было общественное обсуждение их проекта?
В прошлом году было два проекта. Но ни один из них не был принят.
Так, по состоянию на сейчас, известно ли о такой работе, подавали ли вы запрос в Министерство энергетики?
Сейчас разрабатывается концепция.
Концепция документа, да?
Да, концепция вообще энергетической политики и концепция энергетической стратегии будущей.
То есть к лету, когда закончится зима, и возможности для энергоэффективности будут не так очевидны, возможно, какое-то обсуждение пойдет, так?
Так, понимаете? Возможно.
Так, что еще? Какая еще структура, что должна сделать? Какие ваши предложения?
У нас есть такая структура, как госэнергоэффективность.
Агентство,
да,
верно?
Госагентство по энергоэффективности.
А, кстати, вот вы знаете, я не знаю, в контексте вот угольной этой истории, но, по крайней мере, с точки зрения энергоэффективности домов, да, и сбережения энергии, энергии, работу их оценивают достаточно неплохо, потому что вот у нас тоже были гости, которые, например, по утеплению домов, они говорят, что вот им удалось, общественности удалось надавить для того, чтобы там их услышали и, по крайней мере, не мешали.
А вы что предлагаете? Чем должно заняться Госагентство по энергоэффективности? В связи с ТЭЦ, например, что изменить?
Госагентство и министерство, они должны больше сотрудничать.
Между собой.
Да, между собой. И Министерство энергетики должно тоже сделать энергоэффективность своим приоритетом, чего у него не было никогда с момента образования.
Да, раньше и сейчас нет приоритета.
И сейчас это не является приоритетом. И сейчас это тоже не является приоритетом, увы.
А почему так отдельно идет вот тематика энергоэффективности и тематика энергетики?
Поскольку, видимо, нет понимания полного потенциала энергоэффективности и энергосбережения, и что это может быть системным направлением вообще энергетической политики.
А скажите, как конкретно изменить вот там, где эти ТЭЦ на этом угле, который уголь, да, в любом случае, на антраците, скажем, как можно изменить ситуацию, чтобы не использовать вот этот уголь? Что можно другое сделать?
На самом деле энергоблоки ТЭЦ Украины, они строились в советское время как многотопливные, то есть они могли использовать и уголь, и газ. Угу. Но в последние десятилетия они были адаптированы под максимальное использование угля, чтобы снизить потребление дорогого газа. Mm-hmm. Сейчас ситуация меняется, и цены на газ падают.
То есть больше газа, меньше угля? Такое предложение временное?
Это вполне реализуемо технически, и для этого не нужны дополнительные инвестиции. В Украине есть энергоблоки, которые... кроме вот этих вот многотопливных, есть 6 энергоблоков, которые исключительно газовые. И они могут использоваться для покрытия пиковых нагрузок, то есть в вечернее время, когда все включают свои телевизоры, микроволновки и так далее.
Олег, вот мы только что, буквально час назад, говорили с Иванной Коперник, она как представительница общественной организации, которая занимается, пытается что-то поменять в системе образования, она говорит, что, к сожалению, диалога с министерством нет, да, то есть общественность не слышит. Mm-hmm. Если говорить об сфере энергетики, насколько ваш голос там весомый, прислушивается ли к вам, и есть ли какой-то диалог?
Все-таки диалог есть, и Министерство энергетики, оно работает с общественностью. Нельзя сказать, что оно ничего не делает. Оно работает. Но эффективность этой работы, конечно, оставляет желать лучшего.
Как с Минэкологии? Вот мы говорим об угольной, но все-таки вы представляете организацию экологистов, скажем так, Национальный экологический центр Украины. Что дальше будет с Минэкологией? Какие ваши предложения? Какие были успехи и промахи, возможно, при предыдущем министре?
Большую часть года у нас не было министра как такового, только исполняющий обязанности, который опять скандально уволен. И поэтому Министерство экологии, оно парализовано. Оно, по сути, при Януковиче и Ставицком было уничтожено, разрушено институционально. И сейчас вот просто необходимо воссоздавать эту структуру заново. Mm-hmm. И вопрос, кто будет новым министром, кто будет это делать.
Если не ошибаюсь, вы были на одних из переговоров по изменению климата, скажем, да, переговоров климатической конференции ООН, и понимаете также тематику вот изменения климата, и как вы видите в контексте Минэкологии, Минэнергетики, кто в Украине, учитывая нашу ответственность перед Европейским Союзом и самими собой, какая структура должна отвечать за тематику противодействия и адаптации к изменениям климата?
Если мы говорим о противодействии, то, что международный термин mitigation, то это больше, конечно, компетенция Министерства энергетики, поскольку они отвечают за энергетическую политику. Но, например, в Германии одно министерство, которое отвечает за
Ядерную энергетику.
Да, ядерную энергетику, энергетику в целом и климатическую политику. Угу. У нас просто...
В Украине.
У нас в Украине не интегрировано климатическая и энергетическая политика.
Считаете, должны быть взаимосвязаны?
Конечно, поскольку энергетика является источником 70% выбросов парниковых газов в Украине. То есть это ключевой вопрос.
Соответственно, вопрос реструктуризации, скажем, и угольного сектора, и другие, о которых мы говорили с Олегом Савицким, экспертом Национального экологического центра Украины, важны. И в эфире программа «Киев-Донбасс». Спасибо за разговор. Далее у нас будет музыка. Какая, Ирина?
Да, в рамках рубрики «Музыка Донбасс» у нас будет группа «Фрема», которая была основана в Луганске, а сейчас они, ребята, переехали в Киев, и мы будем слушать их песню, которая называется «Накануне зимы». Мы, на самом деле, уже накануне весны, но вот немножко еще можем послушать о зиме.
Небо, «Музыка Донбасса».
И напоминаю, что в рамках рубрики «Музыка Донбасса» у нас звучала песня «Накануне зимы».
Ну, очень драйвовая.
Да,
такая.
Группы «Фрэм», которая, группа, которая была основана в Луганске, и ребята сейчас переехали в Киев. И мы продолжаем наш эфир.
Луганск, Киев. А да. Нет, «Киев-Донбасс» программа называется.
Да, вот так вот. Не Киев-Луганск, а Киев-Донбасс. И у нас появились уже под занавес нашей программы. И у нас в гостях Александр Кульга, директор Координационного центра перемещенных вузов, а также Любовь Перерва, студентка КПИ. И будем мы говорить о очень важной проблеме для переселенцев и для, как оказалось, не только переселенцев, но и для детей. Участников АТО. Еще в мае 2015 года был принят закон, который обеспечивает такие социальные гарантии по обучению бесплатному, проживанию бесплатному и стипендии для переселенцев и для детей участников АТО.
Звучит вот, хорошо.
Да, но как вот рассказала нам перед эфиром Любовь, она сейчас, наверное, повторит эту всю проблему, и Александра добавит, в эфире, к сожалению, Кабмин не сделал ничего, не принял соответствующие шаги на обеспечение, чтобы этот закон заработал.
Как это утверждают кто? Наши гости.
Любовь,
да?
Расскажите нам, правильно мы вас поняли?
Ну, видимо, да, правильно. Насколько я знаю, закон был принят 15 мая 2015 года. Это закон, который вносит изменения в другие законы. В общем, внес этот закон в первую очередь изменения в закон об образовании, и там говорится о том, что... Теперь студенты, которые переселились, скажем так, из донецких вузов и из киевских вузов, и те, кто заново поступают, имеют право учиться на контракте, но контракт должна оплачивать наша страна. Кроме всего этого, мы должны получать социальные стипендии вне зависимости от наших результатов по академической успешности. И кроме всего этого... Еще это должны, ну, точно так же должны поступать и с детьми атошников.
Да, и также с нами Александр Кульга, директор Координационного центра перемещенных вузов. Насколько я понимаю, это все-таки общественная инициатива, да, то есть это не от ведомств. И как вы оцениваете эту ситуацию по своей информации?
Ну, эта информация очень актуальна сейчас для всех вузов в том плане, что есть много студентов, которые и хотели бы переехать, но у них нет возможности оплачивать контракт, и этой возможности они не знали.
Тех, переехать, кто... вы имеете в виду откуда?
Ну, что? Переехать даже с зоны АТО. Они готовы были переехать.
Из неконтролированных территорий.
Да, из неподконтрольных территорий. Да. Они готовы были переехать, но этот вопрос оплаты обучения их заставил остаться на тех территориях. Был этот принят закон, но, как мы видим, что он не действует, и они выехали, побыли пару месяцев, их попросили оплатить за обучение, и они вынуждены были вернуться. Это, конечно, как кажуть, сумна статистика.
Да, ну а вот, насколько мне известно, сейчас этой проблемой достаточно активно начали заниматься Донбасс-ОС. Более того, там были наработаны определенные механизмы того, как заставить Кабмин все-таки выполнить закон, потому что каждый из вас может подать в суд на государство.
Или, возможно, проблема на местах, может, не в Кабмине.
Наверное, все-таки в Кабмине. Потому что, наверное, в Кабмине, потому что они должны были подготовить постановление.
До 17.07 они должны были...
То есть у нас прошло больше
Да, уже сделать процедуру. Но как бы до сих пор ничего не сделано. И кроме всего этого, есть такие вузы, которые поселили все-таки. Там еще есть, кроме того, что учиться мы можем бесплатно и получать социальные стипендии, мы еще можем проживать в общежитиях бесплатно. И некоторые вузы так и сделали, но так как... полгода спустя, при закрытии бюджета годового, не пришли до сих пор деньги, мы полгода прожили бесплатно, и нас обязали вернуть эти деньги. Ну, грубо говоря, нас поставили...
А сколько это, кстати?
И вы тоже сейчас одна из тех людей, да, которые сейчас должны вернуть за
проживание. Ну, допустим, у нас в КПИ, это очень такая интересная такая штука. В общем, мы платим в зависимости от того, сколько человек у нас в комнате живет. Если так. У нас живет в комнате, там, допустим, 4 человека, мы платим по 260 гривен. Чем больше...
Ну, то есть получается, что за полгода это...
Посчитаем,
почти, там,
сколько вы оказались должны.
Около 2000.
Около 2000.
Ну и плюс ко всему у нас съехали девочки, и получается, ну и лично вот из моей комнаты. И я должна была в месяц платить еще больше. То есть я, получается, должна еще больше. Кто-то поселился раньше, кто-то позже.
Да, но все-таки, если говорить о тактике борьбы да, за ваши права. Вот что сейчас делается для того, чтобы заставить Кабмин это постановление все-таки доработать и принять?
Если говорить о нашем коллективе студенческом в КПИ, мы решили все-таки подписать петицию и обратиться в средства массовой информации, потому что другого выхода у нас, по сути,
петиция
нет.
Петиция на сайте, где? Давайте скажем нашим слушателям, где можно найти эту петицию для того, чтобы ее поддержать.
При желании.
Петиция на сайте президента, насколько я
как
понимаю.
Как она называется?
Ой, хороший вопрос.
Название я вам точно не скажу. Я знаю, что мы возили студентов по программе British Council в Чернигов, и там были представители 17 вузов, и мы просили их, чтобы они заполняли эти анкеты, подписывали, потом мы централизованно их собирали и направили в Кабмин, то есть для рассмотрения. Студенты как бы оживились, потому что они заинтересованы. Mm-hmm. Потом есть несколько случаев, просто вопиющих, я не могу о них не рассказать. Луганский национальный аграрный университет, mm-hmm. они переехали, их принял вуз. Так, стоимость проживания в общежитии для mm-hmm. этого вуза одна, а для переехавшего вуза в два раза больше.
Условия одинаковые. А с чем вы это связываете?
Ну, это конкуренция, и они пытаются выжить просто максимально этот вуз, чтобы он уехал.
Угу. Говорит Александр Кульга, директор координационного центра перемещенных вузов в эфире программы «Киев-Донбасс».
Да, давайте еще тоже поговорим об перемещенных вузах. Сколько вузов удалось вывести из этой территории, где они разбросаны? Я знаю, что Донецкий университет в Виннице, да, это достаточно, вроде бы, там успешный опыт у них.
Вот все знают.
Да, это успешный все-таки?
Да, это успешный проект. Все знают о Донецком национальном, который выехал. Я являюсь представителем Донецкого национального. Отсюда и появилась идея этой громадской организации. Мы знали, выехал наш вуз, еще несколько вузов, но когда мы немножко копнули дальше, в итоге переехало 16 вузов.
16.
А потом, чуть позже, переехал еще Луганская государственная академия культуры. Угу. И вот в январе я встречался с исполняющим обязанности ректора Таврического университета, который переехал с Крыма.
Mm-hmm. Вот, то есть из Крыма тоже
да,
эта система
да,
была.
Они полтора года оформляли документы на то, чтобы подтвердить, что они переехали.
Mm-hmm. Если говорить вот о... Потому что мы понимаем, что это, по сути, такие клоны, да, у нас? То есть у нас есть Донецкий университет национальный в Виннице, есть Донецкий университет Донецкий.
Да.
То же самое у нас есть Таврический университет в Севперополе и в
Украине. И Российская Федерация.
Да, в Украине.
Крымский федеральный университет.
Да, ну, можно и так его назвать, это, кстати, не меняет.
В кавычках.
Тем не менее, вот если говорить, имеете ли у вас какая-то информация, сколько процентное соотношение учителей, которые преподавателей, я прошу прощения, mm-hmm. которая переехала все-таки на территорию Украины?
Была же первая волна переселения, и там переехали как и преподаватели, и студенты. Но
да.
У студентов была возможность перейти в другие вузы, в которые они хотели.
По желанию.
Да, они отлично. Переехали в Киев, Харьков, Днепропетровск.
Mm-hmm. Ивано-Франковск.
Ивано-Франковск. Во все области, куда им было удобнее, там, где они считали, mm-hmm. что будет лучшее образование для них. Вот так вот примерно выехала треть. Треть выехала еще вместе со своими вузами и со своими преподавателями. Ну, по нашим подсчетам, ну, где-то треть, может, чуть меньше, там, 25% осталось на месте.
25% из преподавательского состава, да?
Да.
Любовь?
Я знаю, допустим, по поводу своего университета. Я училась в Донецком государственном университете управления, и на моей кафедре я училась на, тоже как и в Киевском политехе, я училась на социологии, и на моей кафедре из... перевевшихся, я даже вообще не в курсе, кто остался, там, по-моему, 2 или 3 человека. То есть реально самые лучшие преподаватели, один работает в Польше, другая работает во Львовском католическом, третий там где-то в Николаеве, ну, в общем, все преподаватели разъехались там, где было им удобнее, потому что вуз перевелся в Мариуполь, и в Мариуполе не совсем хорошие условия для содержания такого университета, потому что университет был достаточно большой, но, ну, вот не получилось, не захотели, я не знаю, что-то случилось для того, чтобы они приняли такое решение. Кроме того, очень многим предложили работу за рубежом. И вот, допустим, есть очень хороший преподаватель, который я бы безумно хотела, чтобы преподавал, допустим, у меня в КПИ, но он уехал работать в Польшу на год, а потом подписал контракт и остался там. Mm-hmm. То есть этим же самым у нас еще и произошла утечка мозгов.
Причем. Это Любовь Перерва, которая студентка КПИ, активистка, да, и переехала сама из Донецка. А вот, Александра Кульга, о чем хочу вас спросить? Вы затронули эту тему, что 25 где-то процентов, ну, по вашим наблюдениям, из преподавателей вузов на неподконтрольной территории остались дома. Возможно, в связи с родственниками, да, за которыми...
По разным причинам.
По разным причинам, да. Как вы видите, в эфире этой же программы была Олена Стяжкина, Елена Стяжкина, профессор, мыслительница, можно так сказать, да, которая одна из активисток обсуждения в Украине в целом, как мы будем строить украинское образование на деоккупированных территориях. И как вы в связи вот с теми, кто остались и все-таки являются квалифицированными сотрудниками, да, и как дальше, как вы видите возможность диалога, как вы думаете, будет ли их, так сказать, материковая подконтрольная Украина обвинять или, возможно, человеческое что-то родится в этом разговоре в будущем?
Немножко уйду в историю. Была создана наша организация, было проведено ряд круглых столов, там, где собирали ректоров всех университетов, студентов, были представители от министерства, от комитета Верховной Рады. И там обсуждались не только их проблемы, пути их решения, но и вопросы реинтеграции. Угу. То есть мы должны уже сейчас задумываться, да, это может быть процесс затянется 3, 5, 10 лет, но мы должны уже сейчас продумать те условия, на которых мы готовы будем вернуться. То есть там были подняты вопросы лишения званий тех преподавателей, которые занимают руководящие посты.
Руководящие.
То есть это ректора, проректора, деканы, заведующие кафедры. Эти люди, которые пропагандировали...
сепаратизм.
Да, иной вид.
Сепаратизм, это конкретно, если это украинцы, это же не российские военные, мы говорим об украинских преподавателях, да?
Вот. Первое, это лишение званий, и второе, это убрать и не позволять им занимать руководящие должности на определенный период.
Как иллюстрация.
Да, своего рода. Но так. Если мы заинтересованы, и мы знаем, что это высококвалифицированный специалист, и он не выехал, потому что у него там остались родители или еще кто-то, не было средств выехать, то с такими людьми будет проводиться беседа, будет собираться комиссия, и на этой комиссии будет приниматься решение.
Это такой частный подход, да, понимая ситуацию людей.
Индивидуальный подход каждому преподавателю. Мы прекрасно понимаем, их не так уж и много осталось, там, как бы уже говорила Любовь. Многие повыезжали и за границу, что очень печально.
А вот каким вы видите, ну все равно, то есть вот мы понимаем, что разрозненно, да, вот вузы, по сути, стали разрозненными. И часть, например, вузов, они тоже, вот кто-то ехал далеко в Винницу, но я знаю очень много, несколько вузов, как минимум, переехали в Старобельск, по-моему.
Старобельск, да, Лисичан, потом, Северодонецк,
да, Луганская область.
На практически границе.
Вот и насколько вот это именно формат, он правильный, потому что мы понимаем, что эта территория очень близка к военным действиям, либо все-таки там эти студенты, им так ближе, им так легче.
Ездить.
Вот,
дело в том,
считаете?
Что там не студенты же принимали решение.
То есть это вообще было... учителя...
Но для студентов.
Да, это же для студентов делалось, но вузы, где они могли, они перемещались в свои филиалы. Где не могли, вот так вот, как Донецкий национальный, он просто выехал подальше и решил строить все заново.
И удается ему это?
Удается,
вот
честно, удается. Сколько? Я периодически приезжаю туда, я смотрю, как они развиваются. Новая техника. Они получили грант от фонда Відродження на $350,000. Они закупили новую технику, новое оборудование.
Чтобы не терять в качестве образования.
Да, интернет-доски, интерактивные доски. Все, что необходимо для обучения, уже сейчас есть.
А вот мне даже интересно, есть ли у вас какая-то статистика? Вот это был, получается, летом 2015-го, они уже переехали, правильно?
Да.
Да. То есть была вступительная кампания. Вот как активно жители вот Винницы, да, и вообще Украины вступали в этот Донецкий университет?
Перемещенные вузы. Интересно.
Да, это очень интересно. Вступительная кампания прошла у них очень хорошо. То есть, ну, можно сказать, вуз, который переехал, и, как говорят, с Востока, да, восприняли нормально и пошли, потому что это классический вуз, это вуз с историей, вуз с хорошими, прекрасными преподавателями. И они составили очень большую конкуренцию местным вузам, за что получили черный пиар. И ну, то, что они вот скоро вернутся, они все бросят, и завод этот мы лучше бы не отдавали под обучение. Ну, много разных статей было.
Противостояние...
Да, потом сразу пошли опровержения, конечно. Ну, немножко попытались пошатнуть, но не так уж и просто.
Но это успех, вы знаете.
Но это Донецкий вуз, а если говорить о луганских, например, в других вузах, кто туда вступал? Они более тоже не популярны?
В других вузах, ну, ситуация очень разнится, но то, что вот первое достижение — это отмена постановления номер 65 о том, что они могут тратить свои же средства. То есть у них на балансе в Донецкой и Луганской области остались материальные ценности. Они переехали, у них ничего нет. Им надо это закупить.
Ну, просто на балансе, то есть это как бы эфемерная какая-то баланс.
Не позволяло им это сделать. Ну, отмена облегчила жизнь. Сейчас мы боремся и начинаем работу над законопроектом о статусе внутренне перемещенных ВНЗ. Это позволит снизить нагрузку и количество студентов на одного преподавателя, чтобы сохранить персонал.
А сейчас это перекус в этом плане есть?
Ну, есть большой,
да?
Конечно. Допустим, до этого было в ВУЗе там 20 тысяч студентов, они переехали, у них осталось 7. А нагрузка как считалась, так и считается. Преподаватель переехал вместе с вузом, а мы ему говорим, что нагрузки нет, он вынужден... Мы вынуждены были попросить уйти. Это ж нехорошо, нехорошо, это нонсенс. И вот именно этот закон позволит действовать пошагово и улучшать деятельность.
А на каком этапе вот его создания? Когда вы можете его закончить и когда он может быть принят? Есть ли у вас здесь понимание и помощь со стороны профильного комитета Верховной Рады?
Есть понимание и помощь. Мы направили письма во все вузы. До конца недели они нам присылают свое видение этого законопроекта. Мы отправляемся в профильный комитет, с ними обсуждаем. И в феврале, в конце февраля, я думаю, будет уже первое заседание радиректорів переміщених ВНЗ. И там будем обсуждать этот вопрос.
Так, а все-таки вот количество, сколько это? 10 вузов или сколько? Вот вы же знаете?
18.
18 вузов.
Да. Ни много, ни мало, 18.
Ну, это много, на самом деле.
А если
и, по сути, они сейчас де-юре, они вот, статус их вот не урегулирован законодательно. То есть без этого закона они вообще так между небом и землей находятся, по сути.
Если по численным характеристикам, это почти 40 тысяч студентов и 3500 преподавателей.
40 тысяч.
Напоминаю, что в эфире «Киев-Донбасс» у нас Александр Кульга, директор Координационного центра перемещенных вузов, а также Любовь Перерва, студентка КПИ. Люба, вот скажите, пожалуйста, кто из ваших друзей, вы на каком курсе учитесь?
Я уже на 4-м.
На 4-м. Ну, может быть, кто-то из ваших знакомых из Донецка в этом году поступал, вот, может быть, в эти же самые перемещенные вузы, есть у вас какая-то информация? То есть вообще есть вот эта связка, что люди из Донецка, из этих там либо неоккупированных территорий, но Донбасса, либо неподконтрольных территорий Украины, пытаются в свои же вузы вступить. Вот эта привязка есть или нет?
На самом деле, о таком я не слышала. У меня есть подруга, которая учится в Донецком национальном, наверное, вместе со мной она поступила, и она не переводилась никуда, она хотела остаться там. Она очень долгое время ждала, пока вот все это разрешится. Она, на самом деле, живет в Бердянске, и когда она переехала в Донецк, она так счастлива была, она очень хотела жить в Донецке. Ну, не получилось. И она сейчас с успехом, я думаю, учится в Виннице, живет в Киеве, а вот приезжает на сессию в Винницу и говорит, что ничем не хуже, ничем не лучше, вот как было, так и осталось. Замечательный вуз. Единственное, что ей не нравится расположение общежитий. Ну, ей слишком далеко ездить. Она говорит, мы 40 минут ездим, Винница очень растянутый город. Типа, в сравнении...
В Донецке было удобнее.
Да, там у них общежитие, там недалеко корпус.
Студенческие городки.
Да, а здесь ей вот немного
40
неудобно.
40 минут, да. Я в Запорожье на час ехала.
Да, мне кажется, 40 минут еще по сравнению с Киевом, это нормальный показатель.
Для Винницы, я думаю, 40 минут это такое уже прям.
Ну, если сравнить с Донецком.
Ну, это, я думаю, не самое главное. Главное, что человек остался, захотел там остаться, и хотя она из Бердянска, и спокойно могла, как и я, и как множество других, перевестись, и, скажем так, бросить, как это сделала я, ай-яй-яй. Но она осталась, потому что считает, что... Вот ей этот университет, вот он ей вот как очень важен. Да, он ей родной, он ей очень важен, ей там удобно, ей там комфортно, несмотря на его статус перемещенного.
Александр?
Да, по приемной комиссии Донецкого национального я знаю, что поступали как с донецких регионов, так и Тернопольская
область. Те, кто переехали,
область,
так
да,
и, скажем, Винницкая, местные.
И местные, да. Но и коренные жители с сердцем в Донецке, они тоже поступали именно в Донецкий национальный, который переехал в Винницу.
То есть мы не наблюдаем какой-то вот прям особенности выбора, это просто житейские истории, кому какой вуз нравится, возможно, где, возможно, слышали, что как-то легче поступить, в смысле меньше желающих. А, кстати, на какую специальность вы, Любовь, какую специальность получаете?
Я получаю специальность социолога, поэтому социолога. Мне интересно жить, да. Канты, все дела. Маркс и всякие выборы.
Очень интересно. Ну вот, а настроение какое у вас, расскажите, боевое?
Ну, достаточно боевое, по-моему, я... Наверное, уже наши слушатели услышали, насколько я боевой человек. Вот, мне очень нравится учиться в КПИ, несмотря на то, что я скучаю за своим университетом, но могу сказать, что это, конечно, огромная разница, и я очень надеюсь, что перемещение наших вузов поможет им хотя бы немного обрести вот такую КПИшную, что ли, какую-то...
Мотивацию,
да,
дух,
да, потому что в Донецке было абсолютно ужасно учиться, это были взятки, это было все что угодно. Но я думаю, что это зависит от тех, кто в основном там остался, потому что, слушая своего куратора, не буду называть ее имя, разговоры о декане у нас
были. То придется в эфир приглашать.
Да. Ну, в общем, она рассказывала о том, что он помогал всяким... проделкам нашего бывшего президента на территории нашего вуза. Не разрешал нам ходить на акции всякие массовые. Он говорил, что вот, нельзя. Хотя на Майдане спокойно стояли студенты и говорили, что мы студенты там КПИ, мы студенты Богомольца. У нас это было запрещено, и я думаю, что тем, что переместились вузы, просто сменится ментальность самих вузов, и по-другому
это
начнут
важно
смотреть. На самом деле, ментальность донецких вузов была такая совковая до безумия. Поэтому...
То есть, если бы студенты тогда вышли, может быть, и не было бы, да, ситуации.
Достаточно,
да?
Людей, и я не знаю, почему люди думают, что нас так мало. Нас было миллионы, и выходили мы на марши, и что мы только не делали. Донецкий. Вопрос в том, что нас били, и там все было уже давно прописан сценарий.
Абсолютно, просто, это важно, действительно, изменить ментальность и сделать популярным ценности демократии, да, которые мы строим в стране. А действительно, студенты в Донецке активно участвовали в Евромайдане, насколько я помню, по репортажам и общению личному. И об изменении ментальности тоже немножко по свидетельству, коротко, в Одессе имела опыт преподавать новой полиции в стенах Института МВД. И вот интересная табличка о старой ментальности на кафедре прав человека. Сергей Кивалов преподавал. Можно подумать о правах человека. Да. А вам слово, Александр, в конце нашей беседы. Директор Александр Кульга, директор Координационного центра перемещенных вузов. Вот спрашивают у студентки, настроение ли боевое, а у вас настроение ли мирное? Видите ли изменения, как вообще...
Мирное, однозначно мирное. И самое главное, из головы убрать комплекс жертвы. То есть мы не жертвы, мы не беженцы, как многие нас называют. Мы полноценные люди, которые все сами можем. Только дайте нам возможность и не мешайте.
Гениально. Я считаю, что должно быть, в принципе, вот таким слоганом, да, для переселенцев. Это очень важно. А я вот еще хотела спросить у вас, Люба, по поводу того, как вот к вам отнеслись ваши однокурсники. Вот когда вы перевелись, было ли какое-то невосприятие вас, там какие-то конфликты?
Наоборот.
Либо наоборот, да, вот помощь была вот оказана.
Наоборот. Только чудесно. Наоборот, я попала в больницу, и ребята... Я попала в больницу, у меня было 50 гривен в кармане, ребята собрали мне деньги, ребята знали, что у меня дела плохо, и ко мне приезжали преподаватели с борщом в баночках, ко мне приезжали студенты с сосисками упакованными, это было весело, и не могу ничего сказать. Да, есть вообще среди людей плохое отношение к переселенцам, но это их личные проблемы. Мы все равно здесь будем, потому что...
И буквально одна минута для Александра тоже хотела добавить.
То же самое могу сказать о себе. Я, когда переехал в Киев, меня очень дружественно приняли на кафедре маркетинга в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана. Там не было никаких проблем со всеми преподавателями, очень теплые и дружественные отношения. И вот то, что навеяно что нас здесь гнобят, убивают это и все... пытаются отправить обратно. Мифы. Это все мифы.
Замечательно. Mm-hmm. Это классно, когда мы развенчиваем мифы. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии был Александр Кульга, директор Координационного центра перемещенных вузов, а также Любовь Перерва, студентка КПИ. Говорили мы о том, как вузы живут и как студенты адаптируются к новым условиям. Спасибо вам огромное за разговор. И мы завершаем нашу программу. В студии для вас работала Ирина Соломко и Ольга Воснянко. За звукорежиссерским пультом Вячеслав Киришун. Хотела бы напомнить вам, что слушать нас, вы можете переслушать наши разговоры, очень интересные, на сайте громадскирадио.орг. Также можно просто слушать наши в эфире на УКВ-ФМ частотах в Киевской, Донецкой и Луганской области.
Каждый день с 12 до 14 и 17 до 19 часов. А вечером слушайте программу «Громадская хвиля». Всего хорошего.
Услышимся.